В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен любви, и, как говорил герой Ворсцовского «Необыкновенного концерта», любовь, любовь, любовь. Эти три понятия. Но мы сегодня ограничимся двумя – любовь к Богу и любовь к Родине. Понятно, что любовь к Богу – это любовь к человеку. Все равно три слова. И сегодня программа выходит экуменической, потому что мы начнем с православной, скажем так, точки зрения. Елизавета Верещагина, православная, правозащитник и просто красавица. Не мешает ли любовь к Богу любви к Родине? И наоборот, как они соотносятся?
Мне было очень сложно ответить себе на этот вопрос, пока я не начала думать о любви, о возможной любви к Родине, как о способе благодарить Бога за те условия, в которые я поставлена, чтобы, выражаясь христианским языком, спасаться. Строго говоря, каждый из нас рождается где-то, имеет какие-то корни, имеет какую-то идентичность, которая так или иначе для него или для нее первична. Я имею в виду даже не столько самоидентификацию человека, сколько тот психологический и культурный контекст, в котором он или она рождается и растет. Часто, если мы посмотрим на свое окружение и пообщаемся, допустим, с ровесниками из других стран, мы заметим, что не у всех у них могут быть те же травмы, какие-то непроработанные паттерны, которые есть у нас. Для меня это не делает условно нас или условно их лучше или хуже. И вообще я считаю, что для христианина вот это деление на них и нас совершенно немыслимо и неприемлемо. Но в силу того, что, растя в общем контексте, мы сталкиваемся с похожими вызовами, нас похожим образом обижают и похожим образом любят в детстве и так далее, мы как бы при определенной доле саморефлексии можем видеть друг в друге чуть больше, чем мы можем видеть в людях, которых мы определяем для себя как других. И, соответственно, мера ответственности наша друг за друга здесь тоже в каком-то смысле растет. Поэтому для меня любовь к Родине – это условно любовь к ближнему, которая локализуется вот в данный момент в этом конкретном историческом и географическом контексте. В то же время конструкт вот этот вот национально-государственный, который, с моей точки зрения, уже себя окончательно изживает, вот этот конструкт, он вызывает у меня недоумение, и я действительно не понимаю, как христианин, помня, что в Господе Иисусе нет ни эллина, ни иудея, да, как он может гордиться тем, что я русский, какой восторг, да, вот это вот как у Суворова было, да, или там я принадлежу к любой другой национальности, какой восторг.
Говорила Елизавета Верещагина, и все-таки, ну, я прямо скажу, мои симпатии на стороне хорошего родовитого космополитизма. И я не очень понимаю, почему, вот, как сказала Елизавета, что вот на общем языке, вот волею судеб, контекст общий, мне кажется, что вера в Бога делает для меня человека в Перу, который тоже верует в Бога, намного более близким и понятным, чем атеист, который живет в одной со мной коммунальной квартире. И в этом смысле именно вера совершенно обесценивает понятие Родины, потому что вера – это рождение в Духе Святом, вера – это рождение в генс христиана по латыни, в народ христианский, и тогда наша Родина – это наше Царство Божие, Царство Небесное. Вот моя личная позиция. Слово пастору Инне Фризман и третий участник нашей сегодняшней программы в студии Рима-католичка Инна Павловна Каретина.
Ну, это было очень оригинально позвать на передачу безродного космополита и спросить, как он относится к любви к Родине. А для меня Родина – это понятие любви к Родине совершенно иное, чем та точка зрения, которая была представлена ранее. Для меня нет никакого диссонанса между верой в Бога и любви к месту, где я родилась. Для меня любовь к родине – это некая привязанность к культуре, к истории, к окружающему меня. Это не чувство. Наверное, все-таки разность какая-то ментальная, менталитет, она определяет слово «любовь». Потому что для меня любовь – это не чувство. Любовь – это действие, да, как написано в Библии. Что такое любовь? Любовь верит, надеется, не превозносится, не завидует, не ищет своего. Любить Родину – это значит быть благодарным действительно тому месту и тем людям, среди которых ты живешь. Это принимать, это эмпатия того пространства, в котором ты существуешь. Я не говорю о строе, я не говорю о правительстве, я не говорю о каких-то процессах общественных. Я говорю просто о том разделе бытия, где ты существуешь. И здесь любовь – это скорее жертва. Вот когда Иисус обращался к Петру и спрашивал, любишь ли ты меня? Ну, я слышала много проповедей в отношении этого, что вот он спрашивал, любишь ли ты меня Агапа, или любишь ты меня Филю. Но вы знаете, когда разговаривают два еврея, вряд ли они думают по-гречески. А по-еврейски «любишь» – это значит «иди и делай». В принципе, что он им говорит? Если ты меня любишь, иди и делай. Вот если я люблю людей, если я люблю Родину, значит, я должна чем-то жертвовать. Я должна не требовать, чтобы меня любили. Я не должна думать, чтобы мне было хорошо. Я должна думать и делать так, чтобы другим было хорошо. И поэтому я никогда не требовала какого-то что-то от Родины, что-то от этой страны, в которой делалось. Я пыталась делать то, что я могу сделать. И поэтому у меня никакого диссонанса нет между верой в Бога и любовью к Родине.
Счастливый вы человек, хочу сказать. Проблема моей любви к родине возникла впервые в 95-м году. Мне тогда было совсем немного лет. До этого я даже об этом не задумывалась. И вдруг Чеченская война. Это был первый очень сильный диссонанс в моей жизни. Я тогда работала на Мосфильме на картине «Война окончена, забудьте». Моей должностью был там администратор, ну, что такое, там по молодости лет какая-то мелкая там. И, кроме всего прочего, я должна была собирать документальный материал оттуда. И на мою еще, наверное, нежную психику обрушился такой поток информации, которая встала в разрез с моей любовью к родине, что заставило меня задуматься, а как мне вообще быть с этим, как мне с этим жить, когда моя родина ведет себя совершенно бесчеловечным образом, когда моя родина не спровергает все мои этические представления. У меня тогда еще и религиозных-то представлений не было, но впоследствии возникли и они. И действия моей родины зачастую заставляют меня стыдиться своей идентификации. Действия моей родины заставляют меня делать выбор. Я со своей родиной или что, или с какой-то чужой. На самом деле обретение вот этого небесного Иерусалима, небесного Отечества, стало для меня тогда тоже отличным выходом, отличным выбором. Потому что теперь, да, я могу сказать, что мое Отечество действительно там на небесах, мое Отечество в Евангелии. И это было действительно спасением, потому что иначе что? Как мне жить с государством, которое убивает людей в своих довольно мелкотравчатых интересах? Как мне быть с государством, которое преследует и гонит церковь? Это я уже говорю об истории своей страны, да, об истории 20 века. Поэтому любовь к родине и любовь к Богу, конечно же, для меня стала вот таким зачастую клином. И я выбираю любовь к Богу. При этом вы говорили про агапе или филия или эрос. Вот грекам действительно очень хорошо. Они развели эти понятия, и не случайно христианство пришло именно на почву греческого языка. Да? У нас действительно, когда мы говорим о любви к родине и любви к Богу, я все-таки надеюсь, что мы говорим о разных понятиях, потому что, да, в вашей речи прозвучало слово «привязанность», и она, конечно же, есть, и это очень сильное чувство. Но все-таки любовь и привязанность – это разные чувства. Когда я люблю Бога, мне думается, что я все-таки реализую свое богоподобие, потому что Бог есть любовь. Когда я говорю о любви к родине, я говорю скорее об эмоциональной части своей натуры, да, я говорю о человеческих привязанностях и, ну да, об эмоциях, вот так.
Вот это, пожалуйста, разная ментальность, разный менталитет, да, разное, вот говорят, еврейское мир, миропознание, еврейский взгляд на мир и как бы...
Католический.
Ну, я не могу сказать, что католический, потому что, по сути, вот мои предки, они приехали и в свое время бежали из Италии в Польшу, потом, когда Польша была разделена, вернее, присоединена к России, они оказались в теперь называется Западная Украина, да, Хмельницкая область, они оказались там, но когда они были в Италии, они были насильственно крещены, поэтому как бы насильственно, ненасильственно, они когда вернулись в Польшу, приехали в Польшу и оказались на территории теперь уже Украины, они обратно перешли в иудаизм, но до этого они были католиками. Поэтому взгляд...
Ну, смотрите, наверное, мы говорим очень... о родине, и при этом вдруг всплывает континент Европа. Так ваша родина – Италия, Речь Посполита, Хмельницкая
область. А вы знаете, вот я тут недавно проходила тест, вы тоже его прошли, вы там француз, а у меня очень четко определилась итальянка. То есть, если посмотреть географию родины, да, мои предки из Италии бежали в Польшу, и потом оказались на территории Украины, когда она стала Украиной, да, когда ее присоединение к России. В принципе, я россиянка в первом поколении по маме. Папа у меня из Смоленска. А мама у меня Новая Ушица. Новая Ушица, Чечельник, Хмельницкий, раньше Проскуров.
И как же вы определяетесь со своей самоидентификацией? Вы кто по своему ощущению?
Будете жертвовать ради Смоленска, ради Хмельниччины?
Я буду жертвовать и ради Смоленщины, и ради Москвы, которую я очень люблю, и ради Питера, который меня очень сильно тянет, и ради Одессы, без которой я, в принципе, не могу жить. А когда я попадаю в Питер, я как бы побывала в Одессе, а когда я в Одессе, я как бы гуляю по Питеру, потому что эти города очень похожи, я называю Питер такой замороженной Одессой.
У меня, кстати говоря, существует вот эта проблема, я католичка в России, да, и да, католическая религия не связывается в сознании моих каких-то социальных контактов, не связывается с Россией, даже иногда воспринимается как нечто враждебное России, при всем при том, что я совершенно инвариантно определяю себя как русскую. Здесь все мои корни и ну,
опять вот, корни. У меня... Люди или дубы? Какие корни? Тем более христиане.
Существуют метафоры. Нет, на небесах уже ветви.
Ваша проблема в том, что вы отрицаете государство, государственный строй с местом, где вы родились, так, своей
вот территории. В том-то и дело, что нет. Я сделала этот выход, в конце концов, что меня, да, отделила.
Я совершенно себя нормально ощущаю в любых условиях. Я понимаю, что с переменой власти, с переменой строя практически вот эта территория, на которой я живу, она не меняется.
Ну, а и как же моральная ответственность?
И потом еще насчет моральной ответственности. А мне еще тяжелее. Потому что на Украине что делали с евреями? Вот у меня дедушка был раввином в Проскурове, да, в Хмельницком, и был убит в погроме 1919 года, который Симон Петлюра устроил. А мои родственники, мой дедушка был одним из основателей первой еврейской христианской общины в Кишиневе, Иосиф Рабинович. Так вот, его потомкам пришлось в 1903 году бежать от Киевска, от Кишиневского погрома. Уже дедушка мой родился в 1903 году в другом городе.
Можно я только сделаю примечание? Это важный момент, как историк для слушателей, потому что факты нужно заверять быстро. Все-таки Симон Петлюр не организовывал погромов. Он не сумел предотвратить погромов. Но это совершенно отдельная история. Иначе мы приходим в такой очень сложный моральный тупик. Вот вы сказали ведь в сущности слова Кеннеди. Не спрашивай, что Америка сделала для тебя.
Что ты можешь сделать для Америки?
Я бы сказал, дособорное христианство, дособорное католичество. Это католичество, это религиозность, которая построена на идее жертвы, а не на идее творчества. А Бог-то творец. Бог создал этот мир. Потом он пожертвовал собой ради нас, тараканов. Но сперва он создал чудный, красивый мир. Почему же, когда речь идет о любви к родине, сразу вот чего ты отдал, какой налог ты заплатил, чем ты пожертвовал, не спрашивают, что ты создал? Но это же не любовь. Любовь создает, а не жертвует, мне кажется.
Ну, Иисус вообще-то пожертвовал. И он, Бог есть любовь. Это когда мы говорим о жертве Иисуса Христа, мы говорим, что Бог есть любовь. И жертва... больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Да, потому что Господь Иисус, он еще и Сын Божий, и Бог, и как в средневековых миниатюрах он творил мир.
Позвольте мне заметить, что действительно жертва была, и это действительно любовь, но прежде чем была жертва, было Боговоплощение. Вот, наверное, та точка, которая соотносится, да, с созидательной силой. И, кстати говоря, момент Боговоплощения, он важен тоже и в контексте нашего разговора. Смотрите, до момента Боговоплощения абсолютной ценностью, абсолютной конечной ценностью был народ. Народ как целое, народ как хранитель ковчега, потому что ценность нашему падшему миру сообщает, что Бог. И вот Бог, вселившись в ковчег и сделав народ хранителем, он говорит: «Будьте святы, как я свят». Да? То есть народ как нечто целое должен был быть свят, и любая червоточина, которая в нем заводилась, грешник, должен был быть оттуда вычищен, да, то есть выведен из стана и уничтожен. Страшные реалии ветхозаветного времени. В момент Боговоплощения парадигма меняется. Отныне Бог сосредоточен в отдельной личности, и конечную, абсолютную ценность приобретает отдельная личность. И с тех самых пор государство...
Страна. Родина.
Да, то есть вот нечто целое...
Родина. Давайте
нечто целое.
У какого еврея государства?
Я имею в виду целое и частное, да. То есть человек, отдельная личность, обладает с этой поры большей ценностью, чем государство. И да, государство теперь должно служить человеку.
Да государство никому ничего не должно. В принципе, государство – это мы.
Государство берет, значит,
извините,
должно.
Извините, говорим тогда о власти. Не хотела я этот вопрос поднимать.
Нет, лучше про родину, честное слово.
Ну, про родину, про власть. Те люди, которые составляют наше государство и ее власть, мы откуда его? Их с Марса завезли?
Ну, нет,
они
конечно.
Бегали в трусах.
Зачем нам с Марса?
Трусах
еще не хватало с Марса.
Да.
Да. Они... Хотя иногда кажется, что да.
Да, оттуда. Нет, они такие же. Они закончили те же школы, что и мы. Вернее, то, что, ну, конечно, вы моложе, значит, они учились по той же программе,
тут,
те же
боюсь,
школы
на
закончили,
более плохие оценки.
И что и я. Воспитывались на тех же ценностях, что и я.
Нет.
Не всегда. Мы смотрели одни и те же фильмы, мы пели одни и те же песни.
Вы читали «Архипелаг ГУЛАГ»?
Конечно, я его читала еще тогда, когда он был в самиздате.
Нет, фильм это не можно читали. Смотреть одни и те же, только ценности все равно иметь разные.
Это те же люди.
Но разве бытие определяет сознание? Вы понимаете, вот любовь к родине, и получается, что родина общая, контекст общий, знаете, мы одной бытие... крови, но разной крови. Человек, который убивает, и человек, который лечит, это люди разной крови.
Так вообще-то дело-то в том, что совершенно не важно, кто властитель, как частное лицо. Пока он облечен властью, пока он говорит о себе не как о Иван Ивановиче, а чиновнике таком-то, называет там свою должность, он функция,
хорошо,
а не человек.
Тогда это функция.
И функцию
что
надо
насчет
исполнять. Этой
функции в Евангелии?
Насчет функции «Богу Богова, кесарю кесарева».
И еще. Угу. Будьте покорны.
Это про любовь?
Всяким... Нет. Это потому что
это
начальник есть Божий слуга.
Вот тогда отец вот Александр
хотела,
об этом любил говорить.
Не хотела
говорить,
я
да.
как бы вот об этом, как бы, когда
говоришь
о родине, да.
Нет,
что, и
пожалуйста.
Я знаю, что когда Иисус смотрел на Иерусалим, он плакал, поэтому ничто человеческого мне было чуждо. Угу. И он тоже был привязан к тому месту, куда он вошел как человек. Да? Угу. И он как бы жил как человек среди людей здесь на земле. Угу. Но любовь к родине – это нечто другое, чем любовь к государству. Можно ненавидеть власть и любить родину.
Ну, разумеется.
Спасибо за разрешение.
Да.
Это раз. А во-вторых, мы не можем, ну, мы не имеем права даже ненавидеть власть.
А мы вообще никого не имеем права ненавидеть.
Да, потому что что нам сказано? Если вам что-то не нравится, вы что должны делать? Молиться, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежно. Вот мы должны молиться о властях, так написано. Мы не можем же взять... и выбросить это из Слова Божьего.
Вот и Христос молился, вел жизнь тихую и безмятежную, властям не противоречил и тихо умер в своей постельке.
А при чем тут это?
Ну,
а вот здесь, если нас поведут, извините.
Пример
а
Христа.
А вот здесь вот жертва. А вот здесь вот жертва. Да, он любил свою родину. И, кстати, меня вот это вот... постеврейское христианство, вот это вот плоды Константина,
это
да?
Это в наш православный
когда...
город.
Это не так. Только в православный. Когда он разговаривает с фарисеями, почему-то это считается, что он их ненавидел и обличал. Фарисеи были самыми близкими ему людьми, потому что он видел в них вот эту искру любви к Богу, и поэтому он их обличал. Он не разговаривал с седукеями, они его не интересовали в принципе. Они были слишком далеки от него и слишком далеки от отца.
Но вот здесь позвольте возразить, потому что как раз потому и обличал, потому и спорил, что искры любви к Богу он в них не видел, а видел он искру любви к правилам, законам,
и
установлениям, родине, может быть.
Вы понимаете, вот то, что вы говорили, в отрыве от любви как мощной творческой силы...
Я не отрываю. Любовь – это есть любовь. Мощная творческая сила именно в любви. Это не жертва, не пойти выйти, как делали там хлысты, там себя хлыстать, или как, извините, католики там на себя что-то одевать, или морить себя голодом для того, чтобы доказать, что я страдаю, как Христос, ради Христа, и пусть мне, значит, стигматы будут посланы, чтобы я прочувствовал...
То есть молиться, но не поститься, хорошо?
Нет, можно молиться, можно поститься.
Поститься
хотя,
можно?
Хотя сказано, да, что зачем поститься сынам чертога брачечного, если с ними жених? Вот когда отнимется жених, тогда будете поститься. То есть пост – это действительно пост. Это тогда, когда тебе очень плохо, и тогда усиленная молитва.
Маленький конкретный тогда вот пример в завершении по скриптуму. Обличать пороки Родины и пороки соотечественников. Это проявление любви к Родине?
Да.
О, тогда чем любовь к Родине отличается от ненависти к Родине с точки зрения этих соотечественников, которых мы будем обличать? Вот Господь Иисус говорил, вы порождение Ехиднины. Что думали порождение Ехиднины о Господе Иисусе Христе в этот момент? Они правильно его
распоряжали? Нет, конечно.
Фух.
Но зато...
Нет, минутку. Обличать совсем не значит ненавидит. Да. Ну что вы в самом деле?
А из кого состояла первая церковь в Иерусалиме? Разве не из тех же фарисеев, которых обличали? Разве не они приходили креститься к Иоанну?
Ну, потому что на практике, насколько я понимаю, значит, говорить, что этот не любит Родину и пусть уезжает в свой Израиль, будь он там хоть Чадаев, хоть еще кто-то, произносится, когда человек начинает обличать пороки этой своей Родины в одном общем контексте, и вдруг контекст оказывается недостаточно общим.
Ну, знаете, обличать можно по-разному.
Как вы знаете... говорите, как благословите, как любовно обличать контекст Родины. Можно, чтобы не распяли по возможности.
Можно я отвечу на этот вопрос? Вот можно. Просто у меня тоже была такая проблема, занимаюсь какой-то гражданской деятельностью, какими-то там противлениями, там, современным тенденциям.
Я же вас помню на демонстрациях и митингах.
Да, не в этом дело. Угу. Вот где вы меня не помните, так это на исповеди, когда я приходила и говорила, что это разрушает мою душу, я это чувствую. И мой духовный отец, он очень легко справился с этой проблемой. Он сказал: вы можете отстаивать справедливость так, как вы ее видите, но только об одном вас прошу – никого не ненавидеть. И эта фраза, эта простая такая фраза, привела к совершенно чудесным последствиям, потому что своих политических оппонентов теперь я вижу как оппонентов какой-то этой нашей земной мышиной возне. Какие-то столкновения интересов, да, разные, какие-то столкновения взглядов противоположные. Но надо видеть не только здесь, надо подниматься на уровень, например, россиянина, да, потому что я должна при этом помнить, что это мои соотечественники. А если подняться на уровень вообще божественной истины, то это мои братья и сестры. Поэтому обличать, да, если неправы, говорить, да, противопоставлять им свою точку зрения, но все время держать в уме божественную истину, а не нашу гражданскую.
И потом этим людям всегда Господь может дать покаяние. Кто я, чтобы судить их, даже если они поступают неправильно? Я могу сказать свою точку зрения. Uh-huh. Я могу высказать, как я думаю и что я думаю по этому поводу. Но я
не
ставить имею
себя
права
в центр,
их судить.
Потому
я
что в центре
судья.
Должен Бог стоять.
То есть вы не выносите приговор, вы только оглашаете диагноз.
Свое мнение. Я высказываю свое мнение.
А вот,
да,
кстати,
если
говоря,
даже мне нужно будет выйти с плакатом, чтобы высказать свое мнение, я выйду с плакатом, чтобы высказать свое мнение.
И
но
в этом
я не
будет
буду,
любовь.
Ну, да, но я не буду призывать идти на штыки, и я не буду призывать к бунту, тем более к русскому бунту, который бессмысленный, беспощадный, ни к чему хорошему не приведет.
Еврейский ничуть не лучше, китайский ничуть не лучше.
Потому я привела
что...
только цитаты.
Спасибо. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас сегодня в гостях с небольшим видеоинтервью была православная Елизавета Верещагина, рима-католичка Инна Корезина и протестант-пастор Инна Фризман. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.